День добрый, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, и на волне 91.2 FM радио «Эхо Перми». Программа «Ни дня без науки». Ее традиционный ведущий Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А сегодня у нас в гостях профессор Российской академии наук, доктор исторических наук, этнограф, заведующий сектором этнологических исследований отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук, профессор двух пермских университетов Александр Васильевич Черных. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Черных, профессор Российской академии наук, доктор исторических наук, этнограф, заведующий сектором этнологических исследований отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра Уральского отделения РАН, профессор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, профессор Пермского государственного национального исследовательского университета, автор более 350 научных и научно-практических работ по этнографии Пермского края, в том числе более 40 монографий, научных и научно-популярных книг. В 1996 году закончил исторический факультет Пермского государственного университета. В 1999 защитил кандидатскую диссертацию. В 2008 докторскую. В 2016 было присвоено почетное звание профессора Российской академии наук. Научные интересы: этнография, традиционная культура народов Пермского Придуралья. Александр Черных более 20 лет занимается изучением этнографии народов Прикамья. Его работы посвящены этнической истории, традиционной культуре, фольклору русских, татар, башкир, чуваши, удмуртов, коми-пермяков, марийцев, цыган, немцев, таджиков Прикамья. Основой для подготовки научных исследований стали материалы полевых экспедиций в районе Пермского края, Кировской и Свердловской областей, в Республике Татарстан, Удмуртия, Мариэл. Ученый является членом Координационного совета по национальным вопросам администрации Пермского края. Отдел истории, археологии и этнографии Пермского научного центра был создан 1 августа 2013 года в результате передачи в состав ПНЦ и преобразования Пермского филиала Института истории и археологии УРАРАН. Отдел занимается изучением проявления общероссийских и евразийских исторических и этнокультурных закономерностей в их региональном преломлении. В настоящее время продолжает исследование по теме «Этнокультурная панорама Урала». Археологами отдела исследуются закономерности в формировании материальной культуры, способы хозяйствования, проявления этнокультурных связей населения с соседними территориями, место Придуралья в системе мировой транзитной торговли периода Средневековья, процессы формирования различных древних ремесел и их технологические особенности. Данные комплексные исследования с применением методов антропологии, палеоботаники, палеозоологии, металлографии, радиокарбонного датирования предприняты в пермской археологии впервые. Этнографы исследуют процессы адаптации и оккультурации населения Прикамья и сопредельных территорий, традиционную культуру и процессы межэтнического взаимодействия, что крайне важно для выявления их закономерностей этнокультурных процессов у населения региона.
Во-первых, разрешите поздравить вас с присвоением научной степени профессор Российской академии наук.
Почетного звания.
Да, вы один из трех человек, кто получил в Перми это звание, также Олег Плехов получил, и Родион Степанов. С Родионом Степановым мы уже встречались в этой студии. С Олегом Плеховым, будем надеяться, еще поговорим. А сегодня с вами поговорим, Александр Васильевич. Вы единственный гуманитарий, я так понимаю, в этом списке.
Ну, наверное, да.
Да, среди тех ваших работ, которые были оценены вот в последнее время, работа по созданию системы мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов. Расскажите, пожалуйста, об этой работе. В чем заключалась ваш вклад, ваша работа в рамках этого проекта?
Ну, действительно, этнологический мониторинг и идея раннего предупреждения конфликтов, она не нова для России, с одной стороны, потому что действительно динамика современных изменений этнического состава, миграции и так далее делают эту сферу чрезвычайно актуальным. И поэтому уже вот так получилось, что этнографы одни из первых, наверное, среди вот научного сообщества, гуманитарного в первую очередь, подключились к решению очень конкретных и очень насущных для нашего государства проблем, связанных с решением вот этнических вопросов. Их очень много. Это и образование, и поддержание культуры народов, и создание вот гражданской идентичности, так скажем, да. И поэтому вот при Институте этнологии и антропологии Российской академии наук уже с 1994 года функционировала такая сеть этнологического мониторинга, которая включала представителей разных регионов научной общественности, да, то есть ученых, которые вот занимаются проблемами этнической истории, этнических процессов, изучают народы, и она позволяла, так скажем, вот выявлять особенности современного течения этнических процессов в том или ином регионе России. И эта система функционировала вот на протяжении более чем 20 лет, да, то есть эта система была как бы общественная, то есть это ученые занимались решением, так скажем, этих вопросов, а они готовили ежегодный доклад по состоянию межэтнических отношений, по состоянию этнополитических проблем. Там действительно в этой сети представлены, ну, наверное, самый цвет, так скажем, этнополитологии и этнологии российской, потому что действительно, в каждом регионе есть представители этой сети, в том числе я являлся представителем вот на протяжении многих лет Пермского края. И в определенный момент у государства также возникла потребность вот в проведении такого мониторинга. И, естественно, как бы Пермский край выступил одним из таких пилотных регионов вот по созданию и продвижению, так скажем, этой системы. Первоначально этот проект поддерживался Министерством культуры, который тогда решал эти национальные вопросы, занимался решением вопросов национальной политики. И мы были одним из 8 пилотных регионов России, где вот реализовывалась эта система мониторинга. Ну и надо отдать должное как бы нашему Пермскому краю в том смысле, что как раз вот взаимодействие органов власти, науки и общественности позволило вот создать такую модель, да, которая получилась бы рабочей.
В среду, да, простите, в среду была встреча с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым с участием губернатора Пермского края Виктора Басаргина в Звездном. Вы там тоже присутствовали?
Да.
Расскажите, о чем там
шла речь. Координационный совет, посвященный тематике национальных отношений, да, и там действительно вот тоже обсуждался, во-первых, задача агентства по федерального, которое они ставят в том числе и перед регионами. То есть эту повестку озвучил Игорь Вячеславович Баринов. И в том числе второй вопрос, среди многих вопросов, которые вот поднимались там, это в том числе была работа системы мониторинга. И Игорь Вячеславович посетил наш региональный центр мониторинга, где ему как бы презентовали опыт, да, где состоялась как бы дискуссия о том, их видение этой, так скажем, федеральное видение этой проблемы, наши региональные задачи. То есть эта система мониторинга, она направлена на то, чтобы, во-первых, в наших муниципалитетах края, да, поняли важность и значимость, так скажем, вот этих вопросов, что это одно из таких вот насущных сегодня задач общественной и политической жизни нашей России. Это вот межэтническое согласие, это единство, так скажем, в гражданских, так скажем, гражданской нации, да, которая бы болела за свою родину. И, естественно, то есть муниципалитеты сегодня тоже должны заниматься вопросами национальной политики и понимать, что это важно. Ну и второе, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы те проявления межэтнической розни, которые могут проявиться, они были на ранней стадии выявлены, устранены их причины, потому что в этом заинтересованы все, в этом заинтересованы не только государство, но и мы с вами, общественность и, по сути дела, все граждане, которые живут в Пермском крае и в России.
В этой связи два вопроса. На ваш взгляд, насколько сегодня муниципалитеты, муниципальные власти, местное самоуправление на том уровне, на котором оно сейчас находится, способно вот вести эту тонкую, это же очень тонкая политика. И это политика прямо самая настоящая. Это, ну, да. Они готовы, муниципалитеты?
Ну, во-первых, надо начать, наверное, с такой предыстории. Во-первых, муниципалитеты очень разные. И многие районы Пермского края, города Пермского края, для них эта тема не нова. Они начали, так скажем, серьезную работу вот в этом направлении еще в 90-е годы.
Давайте назовем тогда эти территории.
Это, ну, можно это назвать, например, и Чернушинский район, и Чайковский район, и Бардымский, и Куединский районы. Можно назвать и территорию, так скажем, Компермяцкого округа, да. Можно назвать еще территорию, например, Суксунского района города Перми. То есть для них эта тематика не нова. И когда... Ведь чем отличался наш Пермский край? То, что национальный вопрос очень важный для региона, в Пермском крае почувствовали в начале 90-х годов. И мы были одним из первых регионов России, который в 92-м году принял стратегию национальных, так скажем, политики, да, ну, региональную, и программу, связанную с решением вот этих национальных вопросов. И поэтому, по сути дела, почему Пермский край очень часто избирается таким вот пилотным проектом для проведения форумов, да, для реализации каких-то вот таких новых проектов, потому что здесь накоплен большой опыт, во-первых, взаимодействия власти и общества, и, во-вторых, как раз вот решение этих национальных вопросов, да, и программный подход. И когда, по сути дела, вот программа была принята на федеральном уровне, да, в Пермском крае уже было реализовано 5 программ. То есть, по сути дела, мы просто включились в этот общий федеральную струю со своим опытом и уже со своими наработками. Но в некоторые территории, например, серьезно не занимались этим вопросом.
Так, так, теперь сейчас плохишей назовем, кто у нас не работает.
Ну, мы не будем их называть, но надо как раз сказать, что даже сегодня те районы, которые вроде бы недавно подключились к этой тематике, они тоже показали, что они готовы решать эти вопросы. Вчера на Координационном совете презентован был опыт, например, города Губахи, да, которые показали, что вот они достаточно активно сегодня тоже работают вот над выполнением этих задач стратегии национальной политики нашего государства. И надо сказать, что сегодня, вот, и это было озвучено Игорем Вячеславовичем, что идет работа над созданием отдельной программы, которая федеральная, да, которая как раз была бы посвящена вот этой национальной политике. То есть этот вопрос сегодня актуален в очень разных плоскостях и связанных с тем, что он стоит на повестке дня у муниципалов, у региональных властей и в том числе у федеральных властей. Ну, здесь причин актуализации этой темы очень много. Это и международная политика, международные отношения, да, то, что мы видим, что происходит в Европе, что происходит на Ближнем Востоке. Это, конечно, какие-то внутренние причины и так далее. Но, по крайней мере, сегодня, если говорить о муниципалитетах, мне кажется, что еще очень важно, что было, что вот тоже совместно с органами власти наша научная общественность провела курсы повышения квалификации для всех работников муниципальной сферы, которых погрузили в эту проблематику. То есть им был прочитан курс общей этнографии, этнополитологии, так скажем, прикладные какие-то темы.
Этика, да?
Для того, чтобы, да, для того, чтобы они уже, вот так скажем, взвешенно, да, и компетентно начинали решать эти вопросы.
Александр Васильевич, ну и ко второму тогда вопросу, вторая часть этой самой работы, раннее предупреждение межнациональных конфликтов. Какие острые точки существуют в Пермском крае, между какими этническими группами?
Ну, я бы не сказал, что у нас прямо так существуют общие точки. И, так скажем, мониторинг этой ситуации говорит о том, что значительная часть, так скажем, конфликтогенности, она заложена очень часто в бытовой сфере. И мониторинг, как раз его задача не столько сказать, что вот завтра восток в такое-то время там
соберется там-то, да, такая-такая община
и так далее. И там это ведь как с движением на дорогах. То есть ученые могут сказать, ребят, здесь дорога не почищена, здесь проблемы с движением, здесь может случиться авария. Но вам никто никогда не скажет, что вот именно в это время, в этом месте это произойдет. Идет. Ну и плюс второе, что важно, конечно, для этой системы, мы должны быть готовы все, и общественность, и власть, к реагированию на возникающий конфликт для того, чтобы подключиться к его разрешению уже с первых, так скажем, минут. Ну а если говорить о Пермском Прикамье, то, в принципе, ну, какая повестка? Понятно, что большей частью это те проблемы, которые в целом характерны для российских регионов и которые актуальны сегодня и в международном аспекте. Это, например, та же миграционная проблема, да, то есть связанная с миграциями, с притоком мигрантов, но На фоне европейских событий надо сказать, что к нам-то едут мигранты, наши бывшие соотечественники, там культурная дистанция, так скажем, и даже языковая дистанция, она не такая существенная, как может показаться, и сравнивая, например, с теми проблемами, с которыми столкнулись европейцы. Ну и, кроме того, главный, наверное, наш позитивный опыт и позитивная практика, это в том, что, по крайней мере, в Пермском регионе есть такая прививка от того, что на протяжении всего исторического периода мы всегда жили в окружении, в соседстве с очень разными народами, и достаточно мирно и бесконфликтно на протяжении этого времени трудились на благо края и России, так скажем. И вот этот вот опыт, конечно, его очень сложно замерить, наверное, да, и очень сложно понять. Да. Это вот как раз то, что позволяет нам, так скажем, вот решать эти проблемы, решать, которые, конечно, возникают, да, и, так скажем, вот находить точки соприкосновения, которые не позволяют, может быть, вот пуститься в эту, так скажем, напряженность. Поэтому, конечно, здесь очень, очень много факторов, которые на это влияют, и социально-экономическая ситуация, да, и, конечно, внешние вызовы, потому что понятно, что мы очень часто откликаемся на те события, которые происходят в Москве и в других регионах, которые широко обсуждаются посредством массовой информации, в том числе реагируем на какие-то международные события и так далее, да, и поэтому вот действительно эта система мониторинга ранее предупреждения конфликтов, она вот вызвана в первую очередь помочь в том числе и власти, да, принимать уже конкретные практические решения на существующие какие-то проблемы, купировать возможную возникающую конфликтность, потому что от этих конфликтов хорошо не будет никому.
Это безусловно, но все-таки вот вы говорите, что каких-то острых прямо конфликтных ситуаций нет, но кое-где дорога не почищена. Где у нас не почищена дорога? Я все равно буду наставить как журналист на этом вопросе.
Но одну тематику актуальную, так скажем, я вам мигранты назвал, да. Кроме того, конечно, здесь вот, хотя сегодня это не так актуально, наверное, это связано с до недавнего времени с лесной промышленностью, с неурегулированием этих вопросов, связанных...
Незаконные рубки, вы имеете?
Да, в том числе. Кроме того, это, конечно, проблемы сельских территорий, которые в первую очередь завязаны на социально-экономических проблемах, ведь межэтнические конфликты не возникают сами по себе. И само этническое многообразие не является заведомо, так скажем, конфликтной ситуацией, потому что как раз Пермский край показывает, что этническое многообразие на протяжении столетий позволяло достаточно хорошо, тесно взаимодействовать, жить и так далее. А когда подключаются другие какие-то факторы, социально-экономические, политические, да, внешние, международные, вот то тогда может какой-то банальный даже случай вот привести к этой напряженности. Ну, связано с сельскими территориями, понятно, что это и закрытие школ возможно спровоцировать и перевести в этническую плоскость.
Национальных,
да? Ну, угу. Например, национальных, угу. Да. И это может привести как бы общее тяжелое, так скажем, социально-экономическое ситуация, там, допустим, и в северных районах Компермятского округа, например, и так далее. То есть понятно, что когда мы говорим об этнической ситуации, то надо смотреть очень широко и надо видеть целый комплекс других сфер и проблем, которые, возможно, могут влиять на эту ситуацию.
Ну, хорошо, тогда перейдем, собственно, к уникальности опыта Пермского края. У нас расскажите просто так, буквально коротенечко о том, как представлены разные этносы в Пермском крае и почему, хотелось бы поговорить, почему удалось на нашей территории сохранить вот этот баланс, не допустить каких-то серьезных конфликтов и вот этот опыт накопить, который теперь интересен всей стране.
Ну, действительно, если В списке переписи 2010 года в России проживают представители 193 народов и этнических групп, то этот список в Пермском крае составляет 146. То есть в нашем с вами городе и регионе проживают представители 146 народов. Понятно, что здесь есть очень большие, как русские, которые составляют более 80%, татары, коми-пермяки, да, которые занимают второе и третье места. Есть и небольшие представители народов, которые вот там 2-3 человека проживают на территории Пермского Прикамья. И, конечно, Пермское Прикамье, почему сложилась такая ситуация? Здесь есть несколько факторов. Во-первых, мы всегда были таким перекрестком народов и культур. И вот это вот положение на границе Европы и Азии, на границе степи и леса, да, оно обусловило то, что вот здесь всегда происходило взаимодействие народов, и здесь никогда не было такого времени, когда бы вот проживал какой-то один народ. И вот это взаимодействие, оно, конечно, повлияло на все народы. И культуру коми-пермяков невозможно понять и представить без тех влияний, которые на нее оказала русская культура. С другой стороны, русских Пермского края не понять и не узнать, если не обратиться к теме, а как коренное коми-пермяцкое население повлияло на русских, которые пришли сюда, начиная там в 16-17 веке, да, и еще один фактор, то, что территория Пермского края всегда была большой, и мы всегда нуждались в притоке населения, и, наверное, в истории нашего Пермского Прикамья нет такого периода, когда сюда не было миграции. И если мы посмотрим даже полутысячелетнюю историю, да, то это всегда приток какого-то нового населения, связанный с разными событиями. Это и формирование русского населения, которое привело сюда из русского севера огромные, так скажем, по численности крестьянские массы. Да, это становление заводов, которое вновь способствовало приходу сюда населения. Это переселение из Поволжья удмуртов и марийцев, которые нашли здесь новую родину в 17 веке, например. Да. Это Столыпинская аграрная реформа, которая также была реализована в Пермском крае, и в Сивинском районе у нас появились латышские хутора, эстонские хутора, белорусские хутора, и самый белорусский район Пермского края был Сивинский, да, в Октябрьском районе появились немецкие деревни и Чернушецком районе. Если мы будем говорить о советском периоде, то эти миграции, они были такие импульсивные и постоянные, и численность населения
наших... А какие в советский период это эпизоды были? Это была коллективизация как раз?
В советский период эпизодов было очень много. С одной стороны, это, ну, начиная с предшествующего периода, это Первая мировая война, эвакуация и беженцы, которые мы, наверное, столкнулись впервые с такой историей, да, собственно, гражданская война тоже вызвала перемещение населения, дальше это индустриализация, которая потребовала трудовых ресурсов, и в том числе, так скажем, не только из региона, конечно, это раскулачивание и спецсылка, спецпереселение, да, то есть, которая коснулась вот в 30-х и в военный период, это привлечение немцев в трудармию после депортации, которое привело к тому, что мы стали самым большим по численности немецкого населения регионом европейской части России. Да?
Я сам на четверть немец.
Большая часть их проживала уже в тот период в Сибири. И последняя, наверное, вот такая миграционная волна советская, ну, это эвакуация в годы Великой Отечественной войны, но вот в конце 50-х годов, в начале 60-х годов Молотовская область сначала, а потом Пермская область, нуждалась в трудовых ресурсах. И это было при Молотовском райисполкоме работал специальный переселенческий отдел. За нами было закреплено 5 территорий с избытком населения. Это была Калуга, Республика Татарстан, тогда Татарская автономная ССР, Чувашия, Мордовия и Горьковская область. И сюда эшелонами из этих регионов привозили, так скажем, трудовые ресурсы. Они обосновывались в городах, в сельских населенных пунктах Пермского Прикамья. Это была тоже такая вот организованная, мощная миграционная волна. Ну, а в 90-е годы уже началась вот последняя из нашей исторической, так скажем, вот периода миграционная волна, связанная с притоком, как правило, мигрантов уже вот из стран СНГ, в первую очередь Закавказья и Средней Азии.
Это программа «Ни дня без науки». Вернемся после небольшой рекламы. День добрый, дорогие друзья. 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. А за звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. Сегодня у нас в гостях профессор Российской академии наук, доктор исторических наук, этнограф Александр Черных. Александр Васильевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
До перерыва говорили о том, какие сложные, какие многогранные процессы, исторические факторы повлияли на сложную этнографическую картину в нашем крае, в Пермском крае, чей опыт межэтнического согласия сегодня востребован во всей нашей стране. Александр Васильевич, много разных этнических групп сюда приехало, мигрировало, но, тем не менее, основной этнической составляющей остаются русские. 80%, вы говорите, в Перми. Какие влияния оказали, есть ли такие влияния фундаментальные, важные, которые оказали там на ранних этапах те же коми-пермяки, те же тюркские народы на культуру русских там, в свадебных обрядах, в похоронных обрядах? Или это вот эти вещи сохранились неизменно русскими?
Действительно, русские, когда осваивали Пермское Прикамье, они здесь встретились уже с многими народами. Это и были и манси, и коми-пермяки, и татары, и башкиры, постепенно удмурты и марийцы. И совместное, так скажем, проживание народов рядом, оно никогда не происходит, не проходит бесследно, оно все равно накладывает отпечаток на культуру этого народа. Естественно, русскую культуру в Пермского края она испытала очень сильное влияние со стороны культуры финно-угорской, со стороны культуры тюркских народов. Если на севере финно-угорский вектор Пермского края он сильнее, то на юге тюркский вектор, он заметнее, потому что там вот тоже можно разделить наш Пермский край вот на два таких региона, в зависимости от того, с кем чаще контактировали русские.
Границы леса и степи.
Да, и примеров здесь можно привести этого взаимодействия очень много. Ну, если говорить о финно-угорских традициях, то вот одна из, наверное, интереснейших групп русских, уникальных даже групп русских, я бы сказал, которые находятся в Пермском крае, это русские Юрлинского района Пермского края. Да, то есть так получилось, что между северными коми-пермяками и между южными коми-пермяками на водоразделе сформировалась вот такая вот группа русских, которую называют юрлинцы. Она известна в этнографической литературе давно именно своей уникальностью. Так как они с севера и с юга были окружены коми-пермяками, то, естественно, они восприняли очень много. И в языке даже слова, выражения, фонетика коми-пермяцкого языка очень сильно повлияла на язык юрлинцев. Да? В некоторых случаях даже стилистические, так скажем, формы разговора юрлинцев, они показывают о том, что насколько глубоко коми-пермяцкий язык повлиял на них. При этом коми-пермяцкого языка они не знают, и, естественно, их самосознание, оно русское. Ну и, кроме того, в культуре таких черт тоже очень много. Это и в кухне, это все, что связано с использованием природных ресурсов, да. Там, например, шомша – это суп из пеканов. Угу. И если мы возьмем коми-пермяцкую кухню, шамашит – это суп, кислый суп, да, вот в том числе. Это или, например, такой ритуал, который известен у юрлинцев, как черешлан вешать. Это такое тоже лингвистическое, не совсем верный перевод, потому что с коми-пермяцкого языка черешлан – это вешание топора. То есть это ритуал, когда заболела корова и так далее, узнать, как ее лечить. То есть надо вешать топоры, потому что он покажет, надо производить соответствующие ритуалы. Это типично коми-пермяцкий, так скажем, вот, обычай, да, но русские его восприняли и активно им пользуются. Можно привести пример, когда древние святилища коми-пермяков, в том числе, использовались русским населением уже в дальнейшем в качестве места для проведения своих праздников и ритуалов. Вот в селе Елинском, например, проходил такой очень большой праздник, известный тогда как Чупрай. А место, на котором он проводился, называется Изощик в русском варианте. Ну, из коми-пермяцкого мы знаем, что это камень, а ош – это медведь, да, как и само Чупря. И уже лингвисты это тоже показали, что, возможно, это одно из, так скажем, финно-угорских коми-пермяцких родовых названий. То есть и таких вот примеров влияния связаны с тем, что, конечно, коми-пермяки, как более раннее население, они лучше освоили природные ресурсы. там русские, приходя сюда, что заимствовали? Это все, что связано с освоением природной среды. Это способы охоты, рыбной ловли, дикорастущие травы, да, которые употребляются в пищу, потому что это уже имело опыт применения вот на конкретных реках, в конкретных лесах и так далее. Дальше это вот как ни парадоксально сакральную географию. То есть те места, которые раньше уже почитались и которые имели какое-то под собой вот такое сакральное прошлое. И еще целый пласт культуры – это то, что совместно сформировалось этими народами. Потому что иногда очень сложно провести грань, где заканчивается русское, начинается какое-нибудь пермяцкое и наоборот, потому что проживание на протяжении 500 лет в одних природно-климатических условиях, в одной хозяйственной, так скажем, занимаясь одним хозяйственным деятельностью, это привело к тому, что выработались совместно какие-то наиболее оптимальные для этой территории формы, так скажем, ведения хозяйства, да, и какие-то общие культурные традиции, например, в том же костюме. Mm-hmm. А если говорить о тюркском влиянии, то оно тоже очень сильно проявляется даже в нашем языке. Очень много примеров тюркских заимствований, которые в нашем говоре присутствуют.
Например?
Ну, например, Айдати, известная пермская. Очень часто говорят, ну-ка, скажите, как вы там в Перми говорите? Айдати пошли. Там и так далее. Ну, там башка, такие слова. И еще можно привести целый ряд вот таких небельмеса, да, тюркских заимствований, которые выводимы из языка тюркских народов, которые проживают здесь. Ну, и один из таких, наверное, известных элементов в культуре пермских татар и башкир – это свадебный пирог многослойный. То есть, когда на свадьбу готовят пирог, и вот в Бардымском районе сколько слоев в этом пироге, столько дней жених может остаться ночевать в доме невесты после первого этапа свадьбы. Да, там бывает 11 слоев, 9 слоев. Каждый слой неповторим, то есть это сушеные ягоды малины, сушеные ягоды черники, там черемухи и так далее. То есть такой очень фундаментальный пирог, которого больше нет ни у одной группы татар и башкир, то есть это такое наше ноу-хау. Но, естественно, русские соседних деревень без этого пирога свадьбы тоже не проводили. Они, конечно, называли его не по-татарски, но обязательно готовили этот многослойный пирог, например, в русских деревнях Бардымского района. Если вы приедете в некоторые русские деревни, которые рядом с татарскими расположены, то там можно увидеть, например, что печь в русской печи у них есть вмазанный котел, потому что элемент татарской башкирской печи – это обязательно вмазанный котел. Это остаток вот от древней кочевой жизни.
Поволжье, да?
Это правильно. Нет. И казан, чуен называется этот котел, в котором готовят суп, греют воду, там пирожки варят и так далее. Да? Вот. Очень удобно в плане того, что скотине воду согреть, да, как в деревне говорят. Поэтому во многих русских деревнях Южного Прикамья тоже можно увидеть этот элемент, который, в принципе, для русских не характерен, но он воспринят от соседнего татарского населения. Этих примеров можно множество приводить.
Александр Васильевич, сакральная география, вот что хотел отдельно спросить вместе с в местах совместного проживания русских и коми-пермяков. Вы сказали, что на местах святилищ коми-пермяков русские проводили праздники свои, то есть те самые остатки русского язычества перенеслись географически на места язычества коми-пермяцкого, я правильно понимаю?
Ну, тут вопрос очень сложный в том плане, что не следует забывать, что особенно в Северном Прикамье, когда встретились два народа, происходило очень честное взаимодействие, и происходили в том числе ассимиляционные процессы. И поэтому в формировании русского населения Пермского края принимали участие коми-пермяки. Например, мы можем сказать, что в Обвинском поречье до прихода там русских проживали коми-пермяки, а потом, придя русские пришли, естественно, поселились вместе с коми-пермяками, и произошло их взаимодействие. Да? То есть это один процесс. А второй процесс – формирование коми-пермяков. Наоборот, принимали участие русские. И мы знаем очень много примеров, когда происходило коми-пермячивание русских. То есть они воспринимали язык, воспринимали какие-то культурные традиции этого народа. И с течением времени получалось так, что русские становились компермиками. То есть эти процессы были достаточно динамичны, сложны, они в каждой территории имели какие-то особенности, и поэтому здесь с тем же формированием сакрального ландшафта это не только русские пришли и восприняли сакральные, так скажем, вот какие-то объекты, да, древнего населения, принесли туда свои какие-то дохристианские традиции, а то, что еще и память у тех, кто вошел в состав русского народа, так скажем, на ранних этапах, они еще тоже помнили отголоски своих культурных традиций. Ну и здесь действительно произошел такой своеобразный синтез, который мы называем народным православием. Это когда, так скажем, христианская традиция, она осмыслилась в контексте народного мировоззрения. И в этом отношении, чем еще, наверное, Пермский край интересен, не только нам, этнографам, но и вообще это, во-первых, то, что здесь до сих пор проживают те народы, которые никогда не были христианизированы и исламизированы, например. То есть это пермские удмурты и марийцы, которые сквозь столетия и тысячелетия даже пронесли вот эти древние традиционные верования. Они, естественно, интересны всем, потому что марийцев там называют последние язычники Европы, да, потому что они вот сохранили эту традицию, и, как ни парадоксально, в пермских, на пермской земле, в пермских лесах это им удалось, потому что не только межэтническая какая-то такая толерантность и взаимодействие, но и межконфессиональная, она тоже была здесь достаточно вот такая ситуация стабильная.
Марийские, да, рощи священные есть в Пермском крае?
Да, естественно.
А где это все находится?
Ну, марийские рощи есть в Кишерском, в Суксунском, в Октябрьском, в Чернушевском районе, удмуртские рощи есть в Куйдинском районе. То есть это этот пласт, да, вот дохристианский, доисламский, эти народы сохранили. Кроме того, и русские здесь сохранили очень много тех реликтовых черт, которые вот позволяют некоторым территориям Пермского края быть вообще реликтовыми и эталонными для изучения русской культуры. Это, например, Верхокамье, где русское старобрячество, да, сохранило почти в первозданном виде вот до недавнего времени традиционную культуру русских. И не случайно, что к этой территории интерес не только пермских этнографов, лингвистов, там, фольклористов, но и активно работают там москвичи, санкт-петербуржцы, потому что действительно это позволяет выявить некоторые закономерности развития культуры и посмотреть, как это все было раньше. И к одной из таких территорий всегда относилась Черды, где тоже вот эта русская архаичная культура, она еще, по мнению исследователей 19 века, то есть Древняя Русь, там сохранялась вот в таком, ну, не первозданном, но достаточно интересном и древнем виде. И поэтому, конечно, здесь для этнографии, для этнологии, как науки, Пермский край – это одна из таких интересных территорий, связанная, с, во-первых, с этническим многообразием, что здесь много очень разных народов, то, что они взаимодействуют, и то, что здесь действительно есть какие-то элементы культуры, которые позволяют сделать закономерности, выявить закономерности интересные развития этих народов.
А вот если обращаться к тем финно-уграм, ну, вот к марийцам, удмуртам, которые до сих пор придерживаются традиционных верований, сколько их в численном отношении?
Марийцев в Пермском крае проживают чуть более 4000 человек, а при этом где-то 1500 – это вот сельское население, которое проживает в местах традиционного, так скажем, освоения, да? А удмуртов в Пермском крае где-то около 26 тысяч человек, но здесь очень много переселенцев из Северной Удмуртии, из других районов Удмуртии, а вот те удмурты, которые проживают компактно в своих поселениях, основанных там в 17-м, 16-м, 17 веке, это где-то около 6 тысяч. Угу. То есть вот, конечно, это небольшие группы, но очень интересно.
А вы сами присутствовали когда-нибудь на вот этих вот обрядовых мероприятиях в рощах священных? И вообще этнографы туда пускают?
Ну, я присутствовал много раз у удмуртов в Куйдинском районе, по сути дела, ну, с известной периодичностью, но это постоянно. Последний раз, вот, наверное, год назад на зимнем молении мы были, хотя мы посещали и моление краем, и моление в священной роще Керемет и так далее. Ну, то есть где-то можно назвать около десятка раз, наверное, когда вот наша экспедиция работала в этот период и также наблюдали над этим оленем в священной роще.
Как это выглядит? Просто очень интересно.
Ну, по этому поводу сняты в том числе видеоролики, выложены в интернете. Это можно посмотреть, если набрать, например, Tall Vash, да, зимнее моление. Кроме того, так как это одна из самых таких экзотичных черт культуры, сохранившихся до настоящего времени, это очень много публикаций по этому вопросу. Как это выглядит? Священная роща. То есть внешне достаточно сложно вообще вот, ну, представить, что это вот то место, где совершаются ритуалы. В назначенное время сельский сход обычно решает, выбирает время. И те жертвы, которые будут принесены, и тех жрецов, так скажем, да, то есть служителей культа, которые будут совершать это моление. Затем собираются деньги, крупа для приобретение животного и для того, чтобы приготовить кашу в этой священной роще. И в назначенный день служители культа Курышкищу удмуртов, например, отправляются туда, да, где они в течение ночи поддерживают жертвенные костры и утром начинают, так скажем, закалывают жертвенное животное, освежевывают его и начинают варить мясо. Когда мясо сварится на бульоне, начинают варить кашу. Да, и это все достаточно длительное время на костре готовится. Ну и костров, естественно, несколько. И после того, как это все приготовлено, в назначенное время собираются все жители деревни или даже округи деревень, это иногда несколько тысяч человек. Вот, и здесь происходит самое главное, это жрецы обращаются со своими молитвами, просьбами к богам, да, а после этого все присутствующие получают эту кашу молельную и начинают ее употреблять. Ну, там ритуалов очень много, потому что есть ритуал входа в священную рощу, когда жрецы заходят, они тоже там почитают молитву, готовят кисель, так скажем, небольшой, да, вот, потом, когда начинают жертву приносить и так далее. То есть это очень такая развернутая и ритуализованная, так скажем, практика. И вот наблюдения наши, которые, наверное, тоже интересны, вот священная роща, костры, больше десятка костров, да, в ряд, ночь, костры поддерживают, огонь не должен затухать в этих кострах, рядом железная дорога, по которой ходят поезда, рядом федеральная трасса, которая соединяет два региона Российской Федерации, в небе летают самолеты, то есть кругом цивилизация, и вот в этом треугольнике мы видим те древности, которые дошли до нас из глубины очень больших тысячелетий. Почему интерес к этой группе? Потому что сегодня мы очень, очень сложно нам представить вот эту ритуальную практику, да, как она была. И, допустим, языческая практика славян, если мы так будем говорить, она реконструируется только на основе каких-то письменных, археологических и так далее источников. Никто из современников и никто из исследователей не может сказать, что это было вот так вот, именно так, потому что в любом случае это будет реконструкция, хорошая или не очень. А здесь мы как раз можем наблюдать живую традицию, то есть как это происходило. И затем эти, так скажем, наблюдения можно, конечно, сравнивать, допустим, компермяцкие традиции, соотнеся вот с этим вариантом. Мы можем говорить, что возможно, да, у компермяков, так как они тоже принадлежат к финно-угорским народам и территориально близки удмуртам, что в прошлом вот эта вот ритуальная практика, она была именно вот в таких формах.
Безумно интересно, Александр Васильевич, жрецы, они в обычной жизни кто?
Они в обычной жизни обычные люди. То есть это, как правило, наиболее уважаемые, наиболее почитаемые представители старшего поколения, естественно, которые владеют ритуалами, которые знают молитвы, как обращаться к богам. Но в прошлом их выбирали на сельском сходе, только на 3 дня моления, как говорят старые жрецы, ты хозяин в деревне, тебя все слушают, потому что ты руководишь этим молением. Но проходит моление, ты обычный крестьянин, ничем другим не отличающийся от всех общинников, так скажем, от соседей, родственников, друзей в деревне. То есть это такая очень демократичная система, которая вот сохранилась. И вот эта организация сельской общины, да, она тоже позволяет вот привести, ну, приводит к каким-то выводам и наблюдениям интересно.
Священные рощи, там ограничена как-то хозяйственная деятельность с традиционной точки зрения?
Да, это до сих пор, несмотря даже на советский период, полное табу на любую деятельность, так скажем, кроме сакральной в этом священном месте.
И советские власти придерживались этого правила?
Ну, придерживались, не придерживались, но, по крайней мере, большая часть этих рощ сохранилась, и их не трогали, потому что местное население все равно, так скажем, ну, как-то стремилось не разрушить этот ландшафт. И понятно, что далеко не во всех священных рощах сегодня происходит моление, но историческая память – это тоже одно из важных компонентов, так скажем, этнической культуры, да? То есть, и поэтому в рощи могут не приноситься уже давным-давно жертвоприношения, но все знают, что это вот сакральный объект, что это роща, и с ней связаны вот какие-то представления.
А жертвоприношение, просто для уточнения, что это представляет? Животные какие?
Ну, как правило, это то, что в хозяйстве разводят. Во-первых, это может быть моление с хлебом, когда не жертвуют животное. Это может быть гусь, это может быть баран, это может быть, так скажем, тёлка, лошадь. То есть все зависит очень от того, кому предназначена жертва, да, то есть по какому случаю, в какое время года это происходит. То есть там все, как бы в прошлом-то это было все упорядочено, ритуализировано. Конечно, сейчас эти практики не такие, как были 100 лет назад. А почему мы имеем возможность сравнивать? А потому что в этих деревнях работал земский врач Николай Иванович Тазяков, выпускник Казанского университета, который приехал вот в земство Осинского уезда и несколько лет провел в земской больнице Оряжской волости. И в его ведении находились эти удмуртские деревни соседней волости. И он оставил фундаментальный труд Удмуртской, Большегондарской волости, Пермской губернии.
Александр Васильевич, все это, там, не знаю, расположение священных рощ, правила существования человека в этих священных рощах с точки зрения традиции, все это доносится до руководителей муниципалитетов, объясняется в рамках вот этой вот государственной программы по...
Ну, конечно, это, во-первых, муниципалитеты, так скажем, да, руководители сельских поселений, это те люди, которые живут в этих деревнях.
Они сами жрецами могут быть.
В принципе, да, в какое-то время, когда станут более пожилого, так скажем, опытного возраста, и они в традиции. То есть местное сообщество – это же такое вот уникальное создание. То есть мы и органы власти, они же к нам не приезжают из других, так скажем, регионов.
А по-разному это бывает.
Да, по-разному бывает. Но, как правило, вот на уровне сельских поселений это местное население, которое прекрасно осведомлено о тех традициях, и которые осознают и понимают важность сохранения этого очень часто. И это всегда радует, когда есть вот такие подвижники, которые тоже прилагают очень много усилий на поддержание вот культуры.
Это была программа «Ни дня без науки». Говорили сегодня об уникальном опыте межэтнического взаимодействия на территории Пермского края, который сегодня востребован во всей стране, с Александром Черных, профессором Российской академии наук, доктором исторических наук. Александр Васильевич, спасибо огромное, что пришли. Спасибо огромное за интересный рассказ.
Всем удачи.
До свидания.